Я подготовил некоторые слайды, если можно показать их. Знаете, почти где-то 2 месяца назад мы с вами начали говорить на одну такую общую тему под названием «Здоровая церковь». И мы начинали говорить о том, что если вам уже где-то больше 40 лет, то, знаете, врачи рекомендуют хотя бы один раз в год обследовать свое здоровье. Это важно, это нужно, потому что в таком возрасте вы можете просто запустить и прийти, когда болезнь будет очень сильно запущена. И точно так же периодически, время от времени, было бы неплохо проверять только свое духовное здоровье каждому отдельному христианину и в целом церкви. И поэтому мы стали говорить о некоторых признаках, которые неплохо было бы, чтобы каждый верующий человек применил к себе, к своей жизни, чтобы посмотреть, оценить с точки зрения Библии свое духовное состояние, чтобы можно было бы что-то исправить, чтобы духовно не болеть, чтобы духовно не ослабеть. И сегодня последняя тема этой серии. Хорошо, что она заканчивается как раз перед рождественскими праздниками. И я напомню то, о чем мы говорили. Может быть, вы не были все, каждое собрание, может быть, вы не знаете, о чем мы начинали говорить. Я кратко просто напомню, с чего мы начинали говорить, таких 7 признаков. Самое первое, с чего мы начинали говорить, о том, что для духовного здоровья верующему человеку нужно регулярное, постоянное, здравое духовное питание. Без этого духовной жизни здоровой быть не может. Иоанн очень ясно и четко сказал: «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Можно быть духовно сильным и стойким, если Божье Слово пребывает в верующем человеке. Тогда он способен противостоять искушениям этого мира. Он может быть стойким и сопротивляться искушениям дьявола. Это простой пример, простое наставление. Вы знаете, один из современных таких богословов, пастырей, Джейм Пакер, в одной из своих книг написал такие слова, я прочту. Он написал так: «Если бы я был дьяволом, одной из моих первых целей было бы помешать людям изучать Библию. Зная, что именно Слово Божье учит людей познавать, любить и служить Богу этого Слова, я бы делал все возможное, чтобы окружить их такими терниями и ловушками, которые бы удержали их любой ценой. Я бы желал удержать их от Писания». Подумайте над этими словами и задайте себе несколько вопросов. Как регулярно питаетесь вы духовно? Если у вас личное время, когда вы встречаетесь с Богом, когда вы читаете Божье Слово, используете ли вы в своей жизни те возможности, которые дает вам Бог сегодня, те возможности, где вы можете прийти и слышать это Слово на собрании, в группе по изучению Библии? Это первое, с чего мы начинали. Второе, очень важный принцип или признак: мы должны научиться принимать друг друга так, как Христос принял нас. И это очень важно для здоровой церкви, принимать друг друга, как Христос принял нас. Это значит терпеливо относиться к более слабым духовно, к немощным, с терпением помогать им возрастать в их вере. Это значит с терпением относиться к различным, может быть, разногласиям по каким-то второстепенным вопросам, при этом не осуждая людей, не споря и не уничижая их. Это говорит о том, что мы должны научиться принимать друг друга, даже если мы не видим ответной реакции, даже если какие-то люди недоброжелательно относятся к нам. Нам нужно научиться принимать всех так, как Христос принял нас. И это умение говорит о том, чего больше в ваше сердце, больше законничества или больше благодати. И это очень важно, потому что Павел говорит в контексте единства и поклонения: «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога, поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял нас». Третье, о чем мы говорили, что Бог так устроил церковь, что Он наделяет каждого верующего какими-то дарами, какими-то способностями. И Божий принцип созидания церкви – это когда каждый человек, верующий, служит своими дарами и способностями. И мы говорили о том, что без посвящения какой-то одной поместной церкви это невозможно. Поэтому я всегда говорю, что верующий человек, ну, не может быть каким-то, знаете, свободным художником. Ну, сегодня воскресенье пришел в одно собрание, завтра в другое, в третье воскресенье еще куда-то. И выбирает, знаете, как магазин, где ему нравится, где ему лучше. И я говорил о том, что наше посвящение церкви должно быть основано не на нашем каком-то личном комфорте, а на призыве Бога полюбить тот народ, который Он полюбил. Полюбить Церковь Божию, как семью, за которую Христос отдал свою жизнь. Вот на каком основании мы учимся любить Божий народ. И мы говорили о том, что Церковь – это Божья слава. Она находится в центре искупительного плана искупления. И каждый должен верующий задать себе вопрос, находится ли Церковь в центре моей жизни? Посвящен ли я какой-то поместной церкви и каково основание моего посвящения. Четвертая тема, о которой мы говорили, это нужно научиться служить в единстве. И это очень важно. Мы говорили о том, что церковь, которая умеет сохранять единство, она способна выполнить то предназначение, ту миссию, которую Христос предназначил церкви. Это церковь, которая может здесь на земле иметь очень многие благословения. И, конечно же, церковь, раздираемая какими-то разногласиями, спорами, конфликтами, несогласиями, эта церковь, она рано или поздно придет в упадок. Она потерпит поражение в духовной войне, и она лишит сама себя очень многих благословений, которые мог бы дать ей Бог. И, конечно же, умение служить в единстве, сохранять это единство невозможно без такого качества, как смирение. «Облекитесь в смиренномудрие», говорит Петр в своем послании. Апостол Павел, говоря о единстве, также говорит о смирении. И именно смирение помогает верующим взаимодействовать друг с другом вместе. Вы знаете, точно так же, как в кладке стены кирпич, он соединен вместе с другими кирпичами. И точно так же верующий в церкви, он служит бок о бок с другими верующими. И я иногда повторяю и говорю, что семья – это столкновение грешников. И вы знаете, что церковь – это тоже столкновение грешников. Потому что когда грешники находятся вместе долгое время, близко, понятно, что между ними может происходить какие-то трения. И именно смирение помогает взаимодействовать вместе. И поэтому созидание церкви – это не просто какое-то качественное выполнение своего служения. Это не просто там стройное пение в хоре. Это не просто качественная уборка помещения. Это не просто хорошо подготовленная проповедь. А это еще умение взаимодействовать вместе и развивать среди верующих отношения любви и уважения – со всеми верующими. Вот что такое созидание церкви. И мы говорили о том, что человек может обладать, ну, большими знаниями в богословии. Он может быть наделен Богом, знаете, большими талантами, способностями, но отсутствие смирения, отсутствие вот такого качества характера, как кротость, смирение, снисхождение, любовь, может сделать все его служение, знаете, во вред. Такой верующий принесет больше вреда, чем пользы для церкви. И это тоже очень важная четвертая часть, тема, о которой мы говорили, которая влияет на духовную жизнь церкви. Пятая проповедь была о благовестии, о свидетельстве. «Вы свет мира». Зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. И мы говорили о том, что если мы перестаем делиться своей верой, если наша вера не вытекает в этот мир через нашу измененную жизнь, через наше свидетельство о Христе, мы можем превратиться в такой, знаете, затхлый пруд, который уже никого не может напоить чистой свежей водой Евангелия. И предназначение света, чтобы светить. И поэтому тайный христианин – это такая же нелепость, как спрятанный свет. Потому что свет не предназначен для того, чтобы светить так, чтобы его никто не видел. И точно так жизнь христианина не предназначена так, чтобы никто не знал о его вере. И поэтому еще одна важная часть нашей духовной жизни – это постоянно молиться о неверующих людях, постоянно иметь вот это сострадание и делиться своей верой. Шестое, о чем мы говорили, об этом мы говорили в прошлое воскресенье, что как только образовалась церковь, то в фокусе внимания мы видим то, что эта церковь была молящейся. И молитва больше всего показывает нашу зависимость от Бога. И в мире очень много, знаете, таких туч, которые могут убрать из нашего вида Иисуса Христа. Знаете, есть поговорка «из глаз долой, из сердца вон». И нам нужно нечто, чтобы эти тучи разгоняло, чтобы что-то напоминало нам о Боге, возвращало нас к Нему, чтобы это помогало нас, учило любить того, кого мы не видим. И, конечно же, это молитва, конечно же, это общение с Богом. И поэтому, если у вас есть привычка молиться, это значит, что Бог по-прежнему будет в центре вашей жизни. И, конечно же, это говорит о всей церкви. В разные периоды жизни, особенно в трудные, церковь собиралась вместе для того, чтобы молиться к Богу. И один из эпизодов первой церкви мы видим, что когда Петр находился в темнице, очень многие собрались для того, чтобы молиться и взывать к Богу. Вот таких шесть признаков, которые мы уже с вами разобрали, которые нужно приложить к каждому сердцу, потому что церковь состоит из отдельно каждого верующего, и духовное состояние одного верующего влияет на духовное состояние всей церкви. И сегодня последняя тема, о которой мы будем говорить. Я думаю, вот, как вы думаете, о чем сегодня будем говорить? Мне кажется, даже не догадаетесь. Есть какие-то предположения? Что еще мы упустили? О чем еще бы надо было поговорить? Ладно, не буду томить. И сегодня наша тема будет о материальном служении. А почему на эту тему? Очень просто. Вы знаете, что когда, например, вы измеряете температуру, и, например, термометр показывает, что ваша температура больше 37, вы, даже не будучи врачом, вы знаете, что что-то не в порядке с вашим организмом, согласны? Это, вы не можете еще, может быть, определить, что у вас болит, но вы знаете, что нужно идти к врачу, врач поставит диагноз. Но то, что ваш организм болеет, это 100%. Температура показывает, что в организме есть какая-то болезнь. И вы знаете, я бы сказал, что материальное служение – это тоже такой духовный термометр. Если в этой сфере нету плодов нашей веры, то не обманывайтесь. Болеет все духовное тело. Не можете вы быть духовно зрелым христианином и при этом не приносить плодов именно в этой сфере. Это все взаимосвязано. Почему? Вы знаете, что в мире среди неверующих людей такие грехи, как сребролюбие, любостяжание, жадность, алчность, желание накопительства, обогащения, комфорта, развлечения – все эти грехи являются частью жизни неверующего человека. Почему? Потому что греховное сердце, оно желает всего этого. Оно всего этого желает, оно толкает человека к этим грехам. И когда верующий, и когда человек приходит к Богу, когда Бог меняет его сердце, меняется и отношение к материальным ценностям. И в Библии есть очень много примеров, когда люди жертвовали ради Бога. Женщина, которая разбивает алавастровый сосуд, который стоит очень много денег, так что ученики сказали, о, можно было бы продать за такие-то деньги, и она все это делает ради Иисуса Христа. Закхей, человек, который был начальником таможни, который был написано «очень богат», который, можно сказать, воровал, обогащался за счет других людей. И вдруг он приходит к вере в Иисуса Христа и становится совсем другим, становится щедрым. Он готов возместить все, кого обидел, у кого отнимал, он отдает. И понятно, что эти перемены мог произвести только Господь. Потому что щедрость – это не есть черта характера человека. Это есть действие благодати. И в Библии мы находим один пример, когда Павел хвалил церкви, которые собирали деньги для верующих в Иерусалиме. Когда в Иерусалиме наступил голод, церковь находилась в нужде, и другие церкви, они собирали деньги для голодающих верующих в Иерусалиме. И вы знаете, Павел сказал такие слова: «Я знаю, почему вы это сделали. Я знаю, почему вы были такими жертвенными. Потому что ваши сердца любят Господа Иисуса Христа». Это было измененное сердца. И понятно, что денег никогда не хватает, их никогда хватать не будет. И вы знаете, именно поэтому для многих людей самым тяжелым является, знаете, достать кошелек и достать с этого кошелька что-то. То, что ну, было, знаете, заработано тяжелым трудом, пропитано потом. И поэтому на эту тему и вообще не любят проповеди слушать, ну, потому что очень неудобная тема. И тем не менее мы не можем обойти ее стороной, потому что сам Иисус Христос говорил такие слова: «Блаженнее давать, нежели принимать». И обходя эту тему стороной, мы можем сами лишить себя очень многих благословений, которые Бог может дать через нас, другим людям и, конечно же, в целом церкви. И поэтому сегодня мне хотелось бы именно говорить на эту тему. В Библии есть такое послание, послание церкви Филиппа, послание филиппийцам. Как вообще появилось это письмо? Как появилось это послание? Апостол Павел находился в тюрьме. Он испытывал нужду, в том числе и материальную. Возможно, он голодал, у него не было денег. И церковь в Филиппах узнала о нужде Павла, они собрали для него средства и послали человека, которого звали Эпафродит, и он из Филипп пришел в Рим, чтобы принести деньги апостолу Павлу, который нуждался. В ответ Павел написал письмо, и Эпафродит пришел назад в Филиппы с посланием для церкви. Вот так появилось это письмо, которое стало частью Нового Завета. Но подумайте, еще от вечности Бог задумал оставить нам Божье Слово. Он уже от вечности знал, что войдет в это богодухновенное Писание. И Бог от вечности задумал, что одной из 27 книг Нового Завета будет послание филиппийцам. Почему Бог избрал такую бытовую ситуацию, чтобы через это передать свое слово? Почему Бог не явил какое-то, знаете, впечатляющее, ну вот знаете, как Моисей, когда скрижали получал? Бог же мог каким-то таким впечатляющим способом передать это слово. А Бог использовал просто нужду, просто бытовую ситуацию, когда церковь откликнулась на нужду, а в ответ получил это послание. И мне кажется, что одна из причин, чтобы показать, а в этом послании мы сейчас увидим, показать, какие благословения может иметь церковь, когда она является жертвенной именно в этом вопросе, когда в этой сфере есть реальный плод веры. И сегодня, мне кажется, печальная картина заключается в том, что многие верующие не рассматривают вот добровольное материальное служение, вот когда в конце братья с корзинкой проходятся, как какую-то привилегию, которую они имеют в своей жизни. Мне кажется, что многие смотрят на это служение как на какую-то повинность, какой-то оброк. Ну, раз стал христианином, стал членом церкви, ну вот в конце надо что-то с кошелька своего достать. Но не как на привилегию. И поэтому очень многие жертвуют, знаете, как от случая к случаю. И, ну, так, чтобы, ну, было не жалко. Но не так, чтобы это было действительно жертвенность какая-то. Давайте посмотрим и задайте себе вопрос. Является ли мое материальное служение доброохотным? Является ли оно радостным? И мотивировано ли оно любовью к Иисусу Христу, ради Иисуса Христа? Давайте мы посмотрим, какие благословения может иметь церковь. И благодаря вот этому стечению обстоятельств, что Павел благодарит церковь за то, что они ему помогли, он говорит о том, о тех благословениях, которые может испытывать церковь. Давайте вот мы посмотрим. Первое. Послание филиппийцам. 4 глава, с 14 по 16 стихи. «Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду». Итак, первое. Материальное служение восполняет нужды верующих людей. Павел оказался в нужде. И он говорит такие слова: «Вы приняли участие в моей скорби». Принять участие – это быть, ну, соучастником в чем-то, в каком-то деле. И свое состояние Павел называет таким словом, как скорбь. Скорбь – это тяготы, это какое-то бремя. И мы можем сказать, что это было и бремя служения, это было бремя тюремного заключения, которое испытывал Павел. И это были материальные сложности в жизни Павла. И вот он говорит: когда вы прислали мне на нужду, вы приняли участие в моих тяготах, в моей скорби. И посмотрите, благодаря этому апостол Павел мог с полностью сосредоточить свое внимание на миссионерском служении. В книге «Деяния» описано 3 миссионерских служения апостола Павла. И Павел говорит, что были такие моменты в его жизни, когда только благодаря церкви Филиппам он мог продолжать нести миссионерское служение, чтобы полностью сосредоточиться на нем. Что это была церковь, в которой у них установились вот дружеские отношения, и которая единственная постоянно в течение какого-то времени поддерживала апостола Павла. Когда он говорит: «Я вышел из Македонии», и когда я был в Фессалонике, это уже второе миссионерское служение апостола Павла. И вот он как раз упоминает такой момент, что если бы не церковь в Филиппах, ему пришлось бы думать о том, как зарабатывать средства, как искать их. И он говорит: и благодаря тому, что вы меня поддержали, я полностью был сосредоточен на миссионерском служении. Подумайте, какая привилегия. Церковь помогла человеку, которого могущественно использовал Бог. И в этом отношении они приняли участие в его скорби, он продолжал нести служение, распространять Евангелие, и благословение вернулось в церкви в виде послания для наставления их вере. Посмотрите, как получилось. Епафродит приходит в Рим, приносит средства на нужды Павла, а возвращается с чудесным посланием, который утверждает их веру. И это было благословение. И вы знаете, если открыть Ветхий Завет, то мы можем видеть, как многие библейские герои именно заботились о том, чтобы церковь могла поддерживать служителей, чтобы они могли нести служение. Я несколько примеров приведу. Книга Малахии. Здесь говорится так: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка». Бог говорит, чтобы вы в дом приносили пищу. Зачем пища и еда в доме? Что Бог, как и человек, ест, он нуждается в еде? Конечно же, нет. И мы понимаем, что Бог заботился о священниках, которые несли служение в храме. И дальше мы видим и читаем, что когда вера ослабевала, и духовная жизнь народа ослабевала, это всегда выражалось в том, что люди были материально нежертвенными, они не приносили эти десятины. И священники вынуждены были оставлять свое служение, идти на поля, заниматься земледелием, чтобы заработать себе на жизнь, и таким образом Божий народ оставался без духовной пищи. И в конечном итоге еще больше страдал сам народ. Посмотрите, духовно охладевали, это проявлялось в том, что переставали быть жертвенными, священники уходили заниматься земледелием, и народ Божий оставался без Божьего слова. И Неемия, когда восстанавливал стену города, он хотел и восстановить духовную жизнь народа. И посмотрите, что Неемия пишет, он говорит такие слова. «Еще узнал я, что части левитам не отдаются, что левиты, певцы, делающие дело, разбежались, каждый на свое поле. И собрал я их, поставил на место, и все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина, масла в кладовые». Почему Неемия давал такие строгие распоряжения? Да потому что он заботился о народе, о духовной жизни народа, о том, чтобы постоянно была духовная пища, которая будет укреплять веру. Итак, первое благословение, которое может иметь церковь, это она может принимать участие в тяготах и нуждах служителей, которые посвящены Богу. Второе, через это мы учимся носить бремена друг друга. Апостол Павел говорит в своем послании такие слова: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». И вы знаете, что иногда верующие люди могут оказаться в бедственном положении, по разным причинам. Человек потерял работу, нет средств к существованию, ухаживает за больной матерью, не может устроиться на работу, нет средств к существованию. Дети болеют, нужны средства на лечение. Совершенно разные могут быть нужды и тяготы, которые можно было им назвать одним словом скорбь, тяготы. И когда Бог нас благословляет, и мы можем помочь верующим, которые в этот период оказались в таком тяжелом состоянии, мы с вами принимаем участие в их скорби, в их тяготах. И таким образом Бог поддерживает этих верующих. Ведь эти верующие понимают, это Бог их не оставил, это Бог их о них позаботился. А каким образом Он это сделал? Через церковь, через ту жертву, через ту благодать, которую Он дает нашим сердцам, когда поменял наши сердца, и мы стали жертвенными, мы стали щедрыми. И в нашей жизни есть плод веры. Мы понимаем, что через это мы можем реально носить бремена друг друга. Это первое благословение, о котором упоминает апостол Павел. Давайте посмотрим на следующее благословение. Материальное служение увеличивает небесную награду. Именно под таким углом Павел хочет, чтобы церковь посмотрела на то, что произошло. Посмотрите, он говорит, что я вообще затеял вот эту тему о деньгах не потому, что вы мне принесли какие-то подарки, не поэтому. Он говорит о том, что говорю это не потому, чтобы я искал даяние. И он использует такое слово: ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Вот в оригинале стоит слово не пользу, а счет. Такой термин, который использовали в бизнесе, в коммерческих делах. И уже в то время состоятельные люди понимали и искали какие-то вложения, куда можно было бы вложить средства в какое-то дело, в какое-то предприятие, в какую-то недвижимость, чтобы принести прибыль. И Павел использует именно эту метафору из бизнеса и говорит: вы знаете, что всякий раз, когда вы жертвуете доброхотно, когда у вас правильные мотивы, вы это делаете из любви к Иисусу Христу, ради Иисуса Христа, вы вкладываете все это в свою будущую небесную награду. Как это может быть? Очень просто. Вы жертвуете сейчас на нужды церкви, на дело Божье, а ваша небесная награда, счет ваш, увеличивается. И вы знаете, что сегодня тоже очень многие люди и сегодня ищут, у которых есть средства, как, куда их вложить, чтобы получить какую-то прибыль. И вы знаете, особенно вот в 90-е годы, время перестройки, когда было особенно много мошенников, и люди хотели вложить какие-то банки, предприятия, попадали, знаете, в такие вот пирамиды, когда полностью могли прогореть, потому что деньги отдали в руки мошенникам. И в этом отношении Павел говорит, и Христос предупреждал, он говорил, не собирайте себе сокровища на земле, где ржа, моль, где воры подкапывают, а собирайте себе сокровища на небесах. И я думаю, что опираясь на слова Христа, на его учение, апостол Павел именно так смотрит на материальное пожертвование. Сегодня здесь на земле верующий человек является жертвенным, он жертвует на дело Божье, и таким образом он увеличивает свою небесную награду. Именно под таким углом апостол Павел хотел, чтобы церковь посмотрела на то, что произошло, на то, что они принесли ему этот подарок. И давайте посмотрим на третье благословение, 18 стих. «Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву, приятную, благоугодную Богу». И он использует такие слова, которые были понятны людям, особенно читающим Ветхий Завет. Благовонное курение, жертву, приятную Богу. В Ветхом Завете люди приносили в храм жертву Богу. И эта жертва была Богу приятна, она была угодна, когда она приносилась с правильными мотивами, когда эта жертва была ценная для самого человека, когда действительно человек приносил то, что лучшее. Помните, Бог часто говорил, принесите мне лучшее, принесите мне ценное. И в книге пророка Малахи, кстати, откуда я читал, Малахи обличал народ, когда говорил, что вы приносите Богу хромое, худое, знаете, как говорится, что не нужно. Что не нужно, это Богу и отдадим. И эта жертва была приятна Богу, когда люди понимали, что они приносят что-то ценное, что-то лучшее и с правильным мотивом. И апостол Павел так посмотрел на эти деньги, которые церковь принесла ему. Он понимал, что это была жертва искренняя, что они отдали то, что было для них ценно, потому что, посмотрите, апостол говорит, что «я получил от Епафродита и избыточествую». Это говорит о том, что в данной ситуации ему принесли много денег, и он даже в этом послании говорит, что «я учился быть и жить и в скудности, и в изобилии». Это значит, что были такие моменты в его жизни, когда он не только голодал, а у него были средства в изобилии. И он в этой ситуации говорит, я доволен, вы много принесли. Можно даже сказать, да мне, может быть, и не нужно было столько. И это была действительно жертва искренняя, доброохотная и ценная. И он сравнивает ее с таким благоуханием, когда в Ветхом Завете приносили такую жертву, и это была жертва, угодная Богу. Посмотрите, мы можем как-то пренебрежительно относиться к материальному служению или как-то считать его каким-то неважным, а с другой стороны Павел напоминает о том, что это то, что может радовать Бога, если мы это делаем действительно доброхотно и с радостью. Я, знаете, вспоминаю один такой пример, когда к пастору подошел один человек и говорит, знаете, помолитесь за меня. Я раньше работал, сторожем, и я всегда десятую часть отделял и на нужды церкви. Потом я поменял работу и устроился в одну компьютерную фирму. И стал получать очень много денег. И я когда отделил десятину, я посмотрел, это моя месячная зарплата, когда я раньше работал сторожем. И мне, говорит, так жалко, говорит. Раньше я как-то свою десятину приносил с радостью, доброхотно. А сейчас, говорит, потерял всякую радость. Помолитесь, говорит, за меня. И пастырь помолился. Господи, верни ему прежнюю радость и прежнюю зарплату. Может быть, это и шутка, но ну, вот такая ситуация. И поэтому мы можем смотреть на это служение, на то, что может радовать Бога, то, что может приносить Ему удовольствие. Именно так Павел на это смотрит. Материальное служение приносит удовольствие Богу, если совершается доброохотно, с радостью и с правильным мотивом ради Иисуса Христа. Давайте посмотрим на четвертое благословение. Да, четвертое благословение. Материальное служение, как никакое другое, учит нас доверять Богу. А это то, что нам нужно в жизни – научиться доверять Богу. Почему? Павел говорит так. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу». И вы знаете, что многие считают, что в данной ситуации церковь настолько много денег пожертвовала Павлу, что сами оказались в нужде. С одной стороны, перед этим стихом говорит о том, что я избыточествую. И тут же Павел совершает молитву о церкви и говорит, «Бог мой да восполнит всякую вашу нужду». Подумайте, они собрали средства для Павла и при этом сами оказались в нужде. Сами оказались в такой ситуации. Как такое может быть? Почему они это сделали? И понятно, что на это есть две причины. Первое, что они очень сильно любили этого человека. И когда они узнали о его тяготах, о его скорби, они хотели послужить этому человеку, потому что их связывали очень сильно дружеские отношения. И второе, конечно же, это учило церковь доверять Богу. Они понимали, что Бог восполнит ту нужду, которая у них получилась. И поверьте, это то, что нужно каждому из нас. И поэтому нам нужно приучать себя расставаться с какими-то средствами ради Бога, на дело служения, на нужды наших братьев и сестер, чтобы мы учились носить бремена друг друга, чтобы уповать на Бога, а не на бумажки с водяными знаками. Потому что многие люди, они доверяют только себе, они живут по таким, знаете, лозунгам, если сам себе не поможешь, никто тебе не поможет. И с другой стороны, материальное служение учит нас доверять Богу. По сути, можно было бы, знаете, прочесть параллельно Псалом 22. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду иметь нужды. Он водит меня на желачные пажити и водит меня к водам тихим». Это, знаете, псалом написан с точки зрения овечки, которая доверяет своему пастырю. Если Господь мой пастырь, Он позаботится о моей нужде. И Павел так и говорит, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом, Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь». И поэтому Павел заканчивает кратким словословием, напоминая церкви, в каких бы обстоятельствах мы ни были, даже если есть нужда, даже если есть тяготы, даже если есть скорбь, мы все равно должны быть благодарны Богу, потому что Бог знает нашу нужду, и в свое время Он никогда нас не оставит. Нужно учиться доверять Богу. И последнее такое, пятое благословение, которое я хотел бы включить в эту тему, и этого отрывка нету в послании филиппийцев, но этот отрывок есть во втором послании Коринфянам на эту же тему. Материальное служение объединяет нас в теле Иисуса Христа. Смотрите слова, которые пишет апостол Павел. «Ибо дело служения сего не только восполняет скудность святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу». В контексте чего написаны эти слова? Параллельно со своим миссионерским служением в данный момент Павел собирал деньги для верующих в Иерусалиме. В Иерусалиме произошел голод, был голод. Было очень бедственное время. И вы знаете, первая церковь, которая образовалась, мы читаем в книге «Деяния апостолов», только в день Пятидесятницы к церкви присоединилось 3000 человек. Многие историки, богословы считают, что Иерусалимская церковь насчитывала примерно 20 тысяч человек. Помните, там в 6 главе Деяний говорится, что там были вдовы, там тоже был ропот, тоже они нуждались, и апостолы решали этот вопрос. Вот подумайте, образовалась церковь, примерно 20 тысяч человек, и сразу же вскоре после образования церкви голод, бедственное положение. Скажите, кто допустил этот голод? Кто не дал дождя? Кто стоит за всем этим? Почему Бог так допустил, когда появилась церковь, почему Он допустил, чтобы церковь оказалась в такой нужде? И, на мой взгляд, одна из причин, я так думаю, что в этом был Божий промысел, потому что Бог хотел объединить церковь, состоящую из евреев, и верующих, состоящих из язычников. И когда вы читаете, как развивалась первая церковь, когда вы читаете книгу «Деяний», вы можете видеть, какое противостояние, какие предубеждения были. И мы знаем вот эту вековую вражду, когда иудеи называли язычников собаками, ну, таким оскорбительным словом. Когда ни один религиозный иудей не сел бы даже за один стол с язычником, чтобы вместе там выпить чашку чая. Как они уничижали друг друга. И когда, например, в церкви в Антиохии вместе были и иудеи, и язычники, и когда апостолы постановили, что язычникам не нужно соблюдать закон Моисея, как это оскорбляло религиозных иудеев. И вот тебе представьте, вот ситуация, голод, денег взять негде, дети голодают, ну хоть иди в рабство отдавайся, помощи ждать неоткуда. И тут приходит апостол Павел с целым мешком денег. Павел, откуда? Банк ограбил, что ли? Откуда столько денег? И он говорит, это от ваших братьев, язычников. Подумайте, как этот момент как был объединяющим, когда в такое трудное время верующие из язычников передали деньги для голодающих верующих в Иерусалиме. И вы знаете, подумайте, если в вашей жизни так было, если были какие-то трудные минуты вот времени, тяготы, да, скорби, и кто-то принял участие в вашей жизни, именно нося ваши бремена и послужил вам материально, я думаю, что между вами будут устанавливаться более тесные отношения. Почему? Потому что вы понимаете, что вы для этого человека дороже денег, потому что что-то ценное он отдал вам, чтобы послужить вам. И посмотрите, что говорит апостол Павел. Это служение не только восполнило нужды голодающих в Иерусалиме, но произвело во многих обильное благодарение Богу. Посмотрите, какой плод. Ведь верующие в Иерусалиме понимали, что это Бог. Это Бог о них позаботился. И это учило их доверять Богу. Это был момент, когда они могли на этом примере научиться доверять Богу, что Бог их не оставил, что Бог о них позаботился. И это принесло такой плод. И такие люди будут не только благодарить Бога, они будут молиться и о вас. И между вами установится более тесное отношение, потому что для вас такие слова, как «семья Божья», ну, будет что-то более ценным, потому что вы понимаете, вот это реально семья Божья. Вот это пример того, когда семья Божья учится носить бремена друг друга. И закончить я хочу одним отрывком, с которого сегодня начинал наше собрание. Интересно, что для меня вот этот стих – это такой бриллиант Евангелия. В одном стихе здесь суть Евангелия. Павел показывает, что Бог оставил славу небес. Он говорит о моменте Боговоплощения, что это был очень сложный момент, это большая жертва для Иисуса Христа. Оставить славу небес и стать человеком. Обнищать ради нас. И, знаете, иногда богатые люди, они занимаются благотворительностью, и они жертвуют от своего избытка. Если даже посмотреть, знаете, в процентном состоянии, какой у него доход, ну, не знаю, там, 5 миллионов, и он там пожертвовал 10 тысяч долларов, это может быть 1%. человек пожертвовал от своего изобилия, от своего избытка. Павел же говорит, что Иисус Христос поделился с нами, всем, что у него было. И не просто своего избытка, а при этом сам обнищал. И действительно, читая Евангелие, мы видим, что Иисус родился в бедной семье, в яслях. Ему многое приходилось брать взаймы, потому что у него ничего своего не было. Лодку для проповеди приходилось одалживать, осленка, чтобы въехать в Иерусалим, спать в чужих домах, потому что своего у него не было. Его даже положили в чужую гробницу, потому что у него не было ничего. Но самое большое, что отдал нам Иисус Христос, конечно, это свое звание. И мы стали сынами Бога. Это свое наследство. И мы стали обладать небесным наследством. Вместо этого Он забрал наше наследство. Это наши грехи, это наше проклятие, это наше осуждение. И самое главное, что Он нам отдал, это свою святую праведность. А Ему досталась наша праведность, испачканная грехом, и наши грехи. Вот чем поделился с нами Иисус Христос. И при этом, интересно, этот стих начинает с такого слова «ибо». И вот это слово связывает всю историю, которая описана во втором послании к Коринфянам. И оказывается, для многих, может быть, это удивление, что суть Евангелия Павел объясняет в контексте материального служения. То, что люди жертвовали для верующих в Иерусалиме. И для многих кажется несовместимые вещи – Христос и деньги. При чем здесь Евангелие и деньги? Но посмотрите на логику апостола Павла. Он направляет взор церкви на Евангелие, на Иисуса Христа, на Его жертву. После этого он направляет взор верующих на их кошельки. А после этого он направляет взор верующих на нуждающихся братьев и сестер. Вот такая логика апостола Павла. Почему? Потому что человек, который понял смысл Евангелия, он должен быть похожим на Иисуса Христа. А это значит, что он должен быть щедрым и жертвенным. В 4 веке, в Турции жил человек один, то ли он был епископом, то ли он был монахом, сейчас трудно разобраться. Но однажды на Рождество, он был верующим, на Рождество этот человек собрал большой мешок подарков для детей, и он пошел в захудалые села, чтобы детям на Рождество раздать эти подарки. Этого человека звали Николай Марликийский. Прошло время, и эта история обросла легендами, превратилась в сказку. Этого человека уже стали звать Санта-Клаус. И сегодня для многих людей просто дошла какая-то вроде бы сказочная история про какого-то Санта-Клауса, который ходил с мешком и раздавал какие-то подарки. На самом деле это был реальный человек, который жил в Турции в 4 веке. Почему он это так сделал? Почему люди упустили самое главное? А самое главное – суть этой истории, что это человек, который понял смысл Евангелия, это человек, который принял эту евангельскую весть, и это человек, который хотел быть похожим на Иисуса Христа. И вы знаете, поэтому и пусть сегодня в эти предрождественские дни и нас эта история научит быть жертвенными, так как Христос пошел на жертву ради нас. И когда в конце собрания братья-служители будут обходить церковь, с корзинками. Может быть, многим из нас нужно пересмотреть свое отношение к этому служению. Есть ли реальный плод веры в этой сфере моей жизни? Потому что, когда наши сердца откликаются, это говорит о том, что это прекрасное выражение нашей любви к Богу и к людям. Это правильное понимание сути Евангелия. И это возможность поблагодарить Бога за Его чудный дар. А лучшая возможность – это послужить нуждам других людей. Это учиться носить бремена друг друга. И, конечно, хотела бы сказать несколько слов к нашим гостям, которые посещают наше собрание. Обогатились ли вы нищетой Иисуса Христа? Потому что, когда человек приходит к Богу с покаянием, истинной верой, он обменит свою запачканную грехом праведность на праведность Иисуса Христа. Он обогащается самым великим даром, который сегодня грешник может получить из рук любящего Бога. Это обрести его праведность и его святость. Подумайте об этом. Это самый лучший подарок, о котором мы будем вспоминать вот уже в рождественские дни. Самый лучший подарок, который Бог сделал человеку. Аминь. Давайте помолимся.